Христианская семья. Евгений Александрович Чмых, служитель церкви города Курганинска, Краснодарский край. Ошибки отца. Вспоминая ветхозаветную историю о Лоте и его выходе из Содома, невольно приходишь к выводу, что у современных христиан с ним много общего. Отец в этой семье был праведником, его семья жила в развращенном обществе, и этой семье нужно было спасаться. Новый Завет отмечает, что Лот ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. 2 Петра 2:8. И все же, выходя из зоны истребления, он, как отец, ответственный за спасение своей семьи, совершил 4 серьезные ошибки. Учитывая, что сегодня в христианских семьях родители нередко повторяют те же самые ошибки, мы обратим на них пристальное внимание и укажем на пагубность вызываемых ими последствий. Несерьезные отношения к спасению. Сказали мужите Лоту, кто у тебя есть еще здесь, зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятям его показалось, что он шутит. Бытие 19:12. Лот был хорошо известен у городских ворот, то есть обладал значительным весом и авторитетом в обществе. Жители Содома, в том числе и зятья Лота, привыкли слышать из его уст слова, за которыми стояла сила и власть. Однако, когда Лот стал говорить своим зятям о грядущем истреблении города, они без особого внимания выслушали эту короткую призывную проповедь. Все сказанное в тот момент было однозначно воспринято ими как шутка. И это не случайно. Лот, скорее всего, и сам не очень верил в то, что говорил. Его несерьезное отношение к возникшей проблеме выразилось, скорее всего, не в словах, а в мимике, жестах, интонации. Лота привыкли видеть другим. А то, что его зятья увидели и услышали сегодня, расходилось с привычным образом действий человека, который всегда знает, что делать. Почему можно предположить, что Лот не верил в то, что говорил своим зятьям? Слово Божье отвечает на этот вопрос так: «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота». И как он медлил? Бытие 19:15. То есть Лот побуждал своих зятьев покинуть место грядущего истребления, а сам при этом никуда не уходил. Слова Лота разошлись с его делом. Поэтому зятьям и показалось, что он шутит. В итоге Лот потерял их в горящем Содоме. И потерял только потому, что они правильно расшифровали ту невербальную, несловесную информацию, которая действует на восприятие сильнее сказанного слова. Какую информацию читают в нас наши дети? Когда на наших богослужениях проповедник призывает верующих помолиться, часто из 300 членов церкви молятся только 2. Притом те, которые молятся всегда, и мы думаем, что все нормально. Но это не нормально. Молчание в ответ на святой призыв производит неизгладимое впечатление на тех, кто словно губка готов сегодня впитывать в себя абсолютно все. Поэтому, когда папа и мама дома говорят что-то своим детям, а они в ответ никак не реагируют, это может означать, что дети зафиксировали в своем сознании ту самую невербальную информацию, которую получили в церкви. Поэтому, когда и пресвитер в церкви говорит: «Дети, успокойтесь, не шумите», они часто очень плохо реагируют на такое замечание. Причину детского непослушания мы, родители, должны искать прежде всего в себе. Может быть, мы говорим детям: «Не надо кричать», а сами кричим. Может быть, говорим дети: «Не надо смотреть мультики», а сами. Таких моментов в жизни очень много. Мы нередко не понимаем, из-за чего происходят проблемы. А происходят они из-за того, что мы сами поступаем неправильно, хотя и осознаем это. Те, кто оставляет собрание, спустя время вспоминают слова осуждения, сказанные их родителями в адрес членов церкви, или указывают на какую-то дипломатическую борьбу между семейными кланами, которую наблюдали в церковной жизни. «Разве это церковь?» – спрашивают те, кто разочаровался в последователях Христа. Да, таким не вполне справедливым вопросом люди нередко оправдывают свое негативное отношение к Богу, праведности, спасению. Но, возможно, проблема кроется в другом, в том несерьезном отношении к спасению, которое показали в свое время родители и другие верующие. Как важно научиться действовать так, как говоришь, и говорить так, как действуешь. Правильное и по-настоящему серьезное отношение к святым вещам показал израильский священник Финиес. В тот момент, когда народ уклонился в ужаснейший разврат, и Бог уже начал поражать виновных в нем, Финиес встал, пошел за одним из начальников и, войдя к нему в спальню, пронзил копьем его вместе с находившейся там мадианитянкой. И Бог отменил поражение народа. А Моисею Бог сказал: «Финиес отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их. Я даю ему мой завет мира, и будет он ему, и потомство его по нем заветом священства вечного». Числа 25.11. Пройдут годы, но сыновья Финиеса не останутся вне священства, не лишатся права слова, права молитвы, не пойдут против Бога. Почему? Потому что их отец повел себя правильно, потому что он сам поступал так, как учил поступать других. Замедленная реакция на предупреждение об опасности. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Бытие 19.15. Для самого Лота его вторая ошибка не имела столь трагических последствий, какие она могла бы иметь в случае, если бы ангелы не взяли его за руку и не повели. Но насколько пагубной может быть наша медлительность? Способность своевременно реагировать в экстренной ситуации – залог спасения. Прекрасный муж Божий Давид был хорошим стратегом. Он знал, чем грозит промедление. Именно поэтому, увидев идущего на него Голиафа, он поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. 1 Царств 17.48. Заметив враждебное отношение Саула, он также с поспешностью покинул царский двор. Промедление Амесая создало благоприятную возможность для восставшего против царя Давида Савия, сына Бихри. Оценивая сложившуюся ситуацию, Давид заключил: «Теперь наделает нам зла Савей». 2 Царств 20.6. Как много бед, проблем и потерь приходит в нашу жизнь в результате промедления. Когда мы замечаем в жизни нашей жены или детей какие-то намеки на неправильные действия, или слышим слово с кафедры и понимаем, что нужно жить по-другому, мы нередко откладываем начало этой другой жизни на понедельник или на 1 января. Мы медлим сказать что-то полезное детям, жене, мужу. Наши дети взрослеют, становятся подростками, а мы, может быть, еще стесняемся сказать им о чем-то важном. Будем помнить о том, что еще одной ошибкой Лота была его медлительность. Лот должен был незамедлительно взять жену с дочерьми и покинуть приговоренный к уничтожению город. Но вместо этого Лот медлил. Что было дальше, все мы хорошо знаем. Промедление – это убийца благоприятной возможности. Альтернативный взгляд на происходящее. Когда же вывели их вон, то один из них, ангелов, сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтоб не застигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город, он же мал. Побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». Бытие 19.17. У Бога был четкий план спасения Лота и его семьи. Однако по своим вполне определенным причинам Лот придумал собственный альтернативный план. Спасение своей семьи он видел по-другому. «Господи, ты говоришь вот так, а я тебе скажу вот так. Вот ближе и удобнее бежать в этот город». И даже нашел разумное основание, чтобы так действовать. Он же мал. Посмотрите, с чего начинается альтернативное видение. Оно начинается с несогласия с волей Бога. Лот говорит: «Нет, владыка». Он осмеливается сказать Богу «нет». Сегодня многие христиане говорят Богу: «Велика милость твоя, ты спас мне жизнь, но я не могу жить так, как ты мне предлагаешь. Это выше моих возможностей». «Извини, Господи, но здесь я с тобой не согласен. Я так поступать не могу, иначе меня постигнет беда». Удивительно, но праведный Лот тоже увидел в Божьем плане спасения свою беду. Бог его спасает, а он говорит: «Господи, твой план не такой совершенный. Мне будет плохо, неприятно». и у Лота появляется свой собственный, альтернативный взгляд на ситуацию. Религиозная элита Израиля времен Иисуса Христа успешно маневрировала между истиной и ложью, между писанием и преданиями, теорией и практикой жизни. Альтернативный взгляд фарисеев разрешал им лицемерить, говорить родителям «карван», поедать дома сирот и вдов. Не бывает ли и у нас альтернативного взгляда на жизнь и спасение по Божьему плану? Недавно один брат подошел ко мне с таким вопросом: «Ты можешь подсказать мне что-нибудь по деторождению? У нас родился первый ребенок, и жене пришлось лечить практически все зубы. Такие потери. Мне так хочется, чтобы жена была здоровая и красивая». Я внимательно выслушал брата. Мне были не чужды его переживания. Я стал напоминать ему о евангельском взгляде на этот счет. Печально, но это только один из множества вопросов, которые готовы задать верующие, имеющие на все свою собственную точку зрения. В нашем сознании нередко возникает такое представление: «Господи, я на это не способен. Я не могу так жить. Для меня это беда. Предложенный тобой план спасения человека грозит мне множеством проблем. У меня на этот счет есть свой взгляд». На самом деле, этот альтернативный взгляд возникает у нас не из-за каких-то реальных опасений, а просто от того, что мы не доверяем Богу. Именно в этом заключается наша основная проблема. Однажды перед уходом из дому я дал детям поручение. На следующий день старшая, 9-летняя дочь, мне говорит: «Папа, мы подумали, что если мы не успеем до твоего прихода навести дома порядок, то мы тебе скажем, что в Библии нет учения о порядке». Конечно, в Библии такое учение есть, просто его надо найти. Моя несовершеннолетняя дочь не искала его там, где его следовало искать, и потому решила, что его нет. Многие взрослые в нашей христианской среде поступают точно так же. Они говорят: «В Библии нет учения о рождении детей, о косынках, о внешнем виде и прочем». Но говорят так не потому, что хотят знать учение или слово, которым нам заповедал руководствоваться Бог. Просто они хотят жить по-своему, не признавая Бога своим владыкой. Ослабление контроля и попечение о ближних. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Бытие 19:26. Ни Лот, ни его жена не имели права оборачиваться, чтобы в последний раз посмотреть на город, в котором они жили. Сначала, когда ангелы держали их за руки, они были устремлены к одной цели и шли вместе, но потом, когда ангелы оставили их, они пошли порознь. На каком-то этапе Лот, наверное, подгонял жену, просил, поторапливал. И она, наверное, говорила: «Иди, я сейчас, я здесь». Но ее постоянно беспокоило то, что происходило за ее спиной. И, отстав от мужа, может быть, совсем немного, она обернулась. Лот не согласился с Богом в том, чтобы идти на гору, а жена Лота не согласилась с Богом в том, чтобы не оборачиваться. К сожалению, она поступила не лучше своего мужа. Как жаль, что у Лота не нашлось мудрости сделать так, чтобы его жена шла рядом. Может быть, она противилась этому, а может быть, просто устала или были какие-то другие причины. Но в какой-то момент жена Лота оказалась позади. Это закончилось трагедией. Отставшая от мужа превратилась в холодный камень за его спиной, а сам Лот потерял друга и навсегда расстался с теплом семейного очага. Там позади легче обернуться, легче сделать что-то неправильное. Муж может и должен быть впереди, на служении, на благовестии, на конференциях. Но при этом ему надо постоянно возвращаться назад, чтобы снова и снова, беря за руку, вести свою жену вперед, рассказывая ей о том, где он был, чем занимался, чем благословлял его Бог. Мужья обязательно должны заботиться о тех, кого доверил им Господь. А это не только жена, это еще и дети. Контроль – важнейший фактор влияния. Отсутствие контроля разрушает, развращает, убивает. Трагически закончилась жизнь сына царя Давида Адонии, которого отец никогда не стеснял вопросом: «Для чего ты это делаешь?» 3 Царств 1:6. Приведу несколько примеров, иллюстрирующих то, каким образом отцы могут контролировать своих детей. Один брат рассказывал: «Я вырос в семье служителя. Когда в наш дом приезжали служители или проповедники, отец всегда говорил мне: „Пойди побеседуй с братьями“. „Да мне не о чем с ними беседовать“, возражал я. „Нет, сынок, пойди“, настаивал отец. И я шел, и всегда находилось о чем побеседовать. Я получал нужное слово для своей души. Сегодня этот брат хороший проповедник, служитель, благословенный труженик. Но, может быть, все это стало реальностью благодаря позиции отца, который не оставлял сына позади, а контролировал его, достигая поставленной цели. Другой брат уже был членом церкви и хотел участвовать в служении. Он приобрел фотоаппарат и решил, что будет в церкви фотографом. Как-то раз дома, во время семейного праздника, отец подозвал к себе сыновей и спросил их: «Дети, когда вы делом в церкви займетесь?» Этот вопрос резанул слух брата, ведь у него уже был фотоаппарат, а сбор и обработка информации – это дело серьезное. Но отец смотрел дальше. Его не удовлетворяло то, что сын будет только фотографом. Слово, сказанное тогда в родительском доме, действительно подтолкнуло молодого человека к тому, чтобы поторопиться и искать для себя духовных даров. Этот брат был тогда где-то сзади, а сегодня он служит благословением для церкви, наверное, тоже благодаря контролю со стороны отца. В нашей церкви было принято, чтобы молодежь возвращалась домой до 12. Однажды я оказался в одном доме, в котором у нас проходило общение в дружеском кругу. Я знал, что папа уехал на служение, контроль дома ослаблен, и это не могло меня не радовать. Но в 12 часов ночи неожиданно раздался звонок. У меня тогда уже был мобильный телефон. Это был папа. Мне трудно было взять трубку, потому что я понимал, что будут вопросы. И действительно, прозвучал вопрос: «Сын, ты где?» Я замялся, слышу: «Быстро домой». Да, может быть, в тот момент мне не все было понятно, и я не совсем был согласен. Но небезразличное отношение отца к спасению нас, детей, оставило в наших душах неизгладимый отпечаток добра и подлинной настоящей заботы. Как гласит народная мудрость, для того, чтобы зло восторжествовало, достаточно, чтобы хорошие люди ничего не делали. Поэтому не будем бездеятельны, беспечны, не будем безразличны по отношению к людям, доверенным нам Богом. Чем закончилась история жизни Лота? Лот потерял все. Он потерял зятьев в Содоме, потерял жену, потерял дочерей как дочерей. Он много чего потерял. Конечно, Библия называет Лота праведником, потому что ему не нравилось жить в Содоме, и он мучился в своей праведной душе. И тем не менее, финал был именно таким. Да поможет Бог каждому из нас избегать ошибок, которые допустил Лот, и совершать свое спасение со всей ответственностью.